За полтора минуты еще один доклад.
Да, добрый вечер, коллеги. Меня зовут Андрей Мигранти. Тема доклада моделирования процесса распространения возбуждения в нейронах и выводы прикладного применения. Я, с вашего позволения, веду сидя. Значит, по своей роду своей деятельности я занимаюсь проектированием больших высокогрузочных систем. Это такие проекты, как YouTube, уже вы знаете, Flickr, там большие такие, где есть большие вычисления, где есть большие нагрузки, и поэтому в инженерных подходах и при решении каких-то прикладных задач очень важное значение имеет быстродействие алгоритмов, которые выполняют ту или иную логику, и эффективность затраты памяти, ресурсов других компьютеров, каких-то сетевых ресурсов и так далее. Но причем при этом я ярый сторонник биологического подхода, вот, и все интересные решения для каких-то сугубо инженерных задач пытаюсь черпать в биологии. Так, про Дмитрий Подерную клетку рассказал, это настоящий нейрон, мы не будем останавливаться на деталях, да, это, наверное, тема немножко другого доклада. Опять же, упрощенная модель, то, что сказали. Очень много было сказано слов по поводу особенностей, что мое личное мнение, оно, наверное, как с Дмитрием перекликается, что общее между реальной клеткой и моделью только название, потому что, кроме того, основные характеристики этих моделей веса связи, это тот же сумматор, это пороговая функция, опять же, которая рассматривает генерацию единичного спайка, аналоговый сигнал на выходе, как правило, либо доведенный и нормализованный до булевского какого-то 0,1. И в основе лежит всегда матричное исчисление. То есть это какие-то комбинации весов, связей, обратное распространение, много-много-много алгоритмов, которые в основном так или иначе основаны на матричном исчислении. В боевых задачах применение подобного рода подходов хорошо зарекомендовался всегда на каких-то определенных узких классах задач. Для боевых больших систем это, к сожалению, неприемлемо, потому что есть требования к ресурсам вычислительным. Очень низкое быстродействие, вот, минимальное функциональное подобие оригинала, к сожалению, кроме, наверное, только названия. Наверное, больше ничего общего. Вот. Обязательное начальное обучение и плохо кластеризуемая топология, то есть очень тяжело разносится вычисления по разным компьютерам. Нельзя разбить задачу на маленькие подзадачи, выполнить их где-то параллельно, а потом результат сложить. Это вот парадигма, мы перейдем с парадигмы, сейчас активно используемая и популярная системах типа функциональных языках, JavaScript, Python и так далее. Активно используется в Google. Вот. Эти недостатки, естественно, делают неприменимым это в реальных условиях, поэтому задача стояла очень амбициозная в какой-то мере. Сделать все-таки масштабируемость и кристаллизацию, добиться приемлемого быстродействия. Вот. Максимальное функциональное подобие, здесь очень скользкий момент, дело в том, что Дмитрий говорил, какие характеристики можно оставить, какие выбросить. И аргументов в пользу того или иного придумать сложно, и они очень спорные. Одно из требований начальных — это отсутствие обучения, то есть система должна самообучаться на потоке данных, через некоторое время, через нее прошедших. Вот. И возможность классификации и адаптации. и универсальность алгоритмов. То есть, чтобы можно было использовать одну и ту же библиотеку в больших разнообразных задачах. С чего все начиналось? Значит, меня всегда интересовало, насколько коррелируют сигналы на входе, причем не единичные сигналы, какие-то постсинаптические потенциалы в дендритах, а с выходом нейрона. А скорее даже больше интересовало, что же у нейрона на выходе. Да, это может быть пороговый сумматор, это может быть какая-то более сложная интегрирующая функция, но что же на выходе, в каком виде на выходе идет сигнал. Это постоянный какой-то генерирующийся спайки, порция спайков, целая пачка, или это все-таки имеет какую-то чистую природную, частотную природу кодирования сигнала. И поэтому изначально я строил модель нейрона, альтернативную вот, классической модели, исключительно на моделировании кусочков мембраны. Вот, взята мембрана, она представлена на рисунке, это классическая клеточная мембрана. По свойствам она обладает пластичностью, полунепроницаемостью и способностью самозамыкаться, то есть восстанавливаться, если вдруг в каких-то местах были нанесены повреждения. Но это не имеет отношения к распространению сигналов. А вот функция мембраны, самая основная, которая взята была за основу при моделировании, это как раз-таки барьерная и регуляторная. То есть она поддерживает постоянство химического состава, регулирует сигнальные процессы. Неотъемлемой частью мембраны являются ионные каналы. То есть это определенного рода структуры, которые избирательны к проникновению внутрь или наружу клетки определенных ионов. Здесь показана работа ионного вольт-зависимого канала, натриевого канала. То есть когда разница между мембранного потенциала между внешним и внутренним частями клетки достигает определенного предела, как на как принято считать вот, на таких вот моделях, то генерируется некий потенциал действия, который влияет на вольт-зависимые ионные каналы, и ионный канал как бы открывается. Вот. Это приводит к тому, что начинает проникновение ионов или внутрь клетки наружу, проникновение ионов внутрь или наружу меняет разницу мембранного потенциала, и, соответственно, ионный канал закрывается. Синаптические каналы, они почти что такие же точно, только могут открываться не только из-за наличия разницы мембранного потенциала, но и если приходит какой-то тот же нейропептид или нейромедиатор, который его просто принудительно открывает. Что, соответственно, тоже приводит к изменению мембранного потенциала. Классическое уравнение Нернста описывает разницу калий-зависимого канала. Вот здесь вот. Это очень-очень упрощенное уравнение, по которому можно рассчитать величину того самого мембранного потенциала. А вообще, помимо самих калий-зависимых ионных каналов, существуют еще натрий-зависимые, и, естественно, ток ионов через них порождает некие ионные токи вот, через саму мембрану. Сумма этих токов как раз и дает тот самый спайк. Форма спайка точно так же зависит от этих, от формы спайка зависит от суммы этих самых ионных токов. Очень важное значение в работе ионных каналов играет так называемая характеристика рефракторности. То есть канал, открытый однажды, из-за того, что был пришел какой-то нейромедиатор, или из-за того, что вольт-зависимый канал открылся, он всегда открывается на определенное время. После этого он закрывается, и в течение какого-то промежутка он не активен, то есть он не может быть заново открыт. Этот промежуток называется так называемым периодом рефракторности, и для некоторых каналов он, естественно, варьируется. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот. При этом представьте, что мембрана содержит очень много подобных ионных вольт-зависимых каналов. Мы сейчас рассматриваем участки мембраны, которые не синаптические участки, а обычные участки. Эти каналы, естественно, расположены неравномерно и на определенных расстояниях друг от друга, плюс они имеют некоторую динамику тех же периодов рефракторности. И если рассмотреть мембрану как некую активную среду, то получится, что однажды открывшись ионный канал порождает разницу потенциалов, которая действует на соседний ионный канал. И таким образом вот этот вот потенциал перемещается от точки возбуждения в разные стороны без затухания. Таким образом, одна из характеристик очень важных тоже подобного рода мембран, это ее можно рассматривать как активную среду с распространением незатухающих возбуждений от точки деполяризации мембраны в разные стороны. В таких активных средах очень специфичное явление интерференции дифракции, то есть из-за того, что ионные каналы расположены неравномерно в одной точке, однажды в одной точке деполяризации волна начинает распространяться и, натыкаясь на вот те самые неравномерности, появляется так называемое закручивание, завихрение, дифракция вокруг как раз неравномерного распределения ионных каналов. И интерференция ионных каналов, если две волны, например, идут друг навстречу другу, и одна волна вот на фронте волны, одна волна прошла через ионные каналы, который перешел в период рефракторности, то вторая волна, пришедшая на этот же участок мембраны, не может еще раз этот ионный канал открыть, то есть, соответственно, он заперт на период рефракторности. И встречная волна, получается, она как бы взаимное поглощение на фронте волны. Вот. Либо фазовый сдвиг, абсолютно верно. И вот подобного рода активности и были предметом моделирования. То есть за основу были взяты именно только функции мембраны нейрона, а не какие-то подпороговые потенциалы, какие-то абсолютные величины и так далее. Моделирование проходило вот наверху, это единичная точка деполяризации мембран с распространением концентрических волн. Причем в зависимости от того, насколько длительная у нас в этой точке была деполяризация и насколько мала величина вот того самого периода рефракторности, тем чаще или больше частота вот такой самой распространяемой волны. Если на верхних рисунках показано моделирование единичной точки, то здесь уже как волны взаимодействуют и так называемый вот тот самый явление интерференции, наложение друг на друга и фазового сдвига, вот здесь вот мы видим, что первая точка деполяризации с не большой длительностью, вторая точка деполяризации с большей длительностью, но здесь у нас неравномерное распределение волновых каналов, и последняя, третья точка деполяризации с еще большим расстоянием между ионными каналами. И вот такие вот очень красивые картинки у нас получаются. Если теперь представить, что мы вот этот вот это лист бумаги, теперь если мы его свернем в трубочку, то мы получим некий простейший аналог или ветви дендрита, или аксоны, простейший аналог цилиндра. И распространение возбуждения уже по цилиндру, а не по поверхности, уже имеет немножко другие, другую природу и проявляется вот тем самым, теми самыми эффектами, что в точке деполяризации волна распространяется, может распространяться как в сторону сомы, так в сторону и наоборот аксона. Значит, подобного рода моделирование показало, что максимальная частота генерации зависит от периода абсолютной рефрактивности участка мембраны, через которую распространяется волна. Это вот как раз тот самый случай с частотой и расстоянием между ионными каналами. Так как скорость открытия и закрытия ионных каналов конечна, то скорость распространения фронта волны на участке мембраны тем выше, чем реже расположены ионные каналы. Чем дальше друг от друга расположены ионные каналы, тем быстрее происходит вот то самое распространение. Ионные каналы расположены на мембране нерегулярно и с разной плотностью, на единице поверхности. Поэтому картинка распространения будет искажаться, и окружности не будут иметь правильную форму, как вот здесь в идеальных условиях моделировалось. При одинаковой частоте встречных волн, противоположный источник возбуждения, достигнут. При одинаковой частоте встречных волн противоположного источника возбуждений, вот как здесь, достигнут волн от источника большей длительности генерации. То есть чем дольше у нас в этой точке деполяризация проходила, то до противоположного конца у нас, если здесь две волны взаимопоглотятся, то третья волна она все-таки сюда проникнет и пройдет. И при различной частоте встречных волн на их частотное взаимодействие, поглощение, больше влияет длительность генерации и расстояние между источником возбуждения, нежели частота генерированных волн. То есть частота импульсов возбуждения или длительность импульсов возбуждения, она более важна при моделировании этих процессов, нежели какие-то другие характеристики. Это все было и получено экспериментальным путем, поэтому насколько это адекватно выбросить все остальное и оставить только это, моделировать можно любые характеристики, любые процессы. Возьмем априори, что в этой модели было выбрано вот именно вот это. Характеристика важнейшая. Формальная запись в двоичном коде, это все делалось только для того, чтобы мы получили быстрые эффективные алгоритмы. То есть распространение возбуждения кодировалось в таком вот виде, где единица – это фронт волны, дальше 0 – это тот самый период рефрактерности, далее пауза и следующий фронт волны. Чем чаще эти фронт волны, чем чаще чем чаще идут волны, тем больше частота генерации идет. Здесь на ленте показано это так называемый пустой пакет. То есть здесь формально кодировалась вся передача и все возбуждение в нейронах кодировалось в виде спайков, в виде тех самых пакетов с определенной частотой и длительностью. Это просто формат записи возбуждения участка мембраны. Дальше, если использовать вот эти вот принципы интерференции и искажения дифракции, то мы можем. Да. Вот здесь, например, показан процесс интерференции двух волн, которые направлены друг навстречу другу в какой-то точке, и это результат. Это совсем не булевская функция, это совсем не какие-то алгебраические вычисления, это исключительно алгоритмические и формальная запись в каком-то виде множества или чего-то еще. Я не ставил такую задачу развивать эту часть, именно формализовывать как-то. Алгоритма было достаточно. Значит, далее, следующее, при такой форме, при такой нотации записи возбуждения принималось следующее допущение, что если принять, например, дендрит и его сток, то есть это точка крепления к телу, то вес синапса принимался, это не какой-то, как в классической модели, его параметр усиления или ослабления сигнала, а это именно величина его удаленности от стока. То есть для синапса 1 вес будет минимальный, для синапса 2 он будет больше и так далее. Наиболее интересные результаты были при моделировании не распространения не по цилиндру, а при моделировании именно ветвления цилиндра. То есть вот классическая Y-образная схема. Наблюдаем два источника возбуждения с разными параметрами, различной длительности, различной частоты. И моделирование вот таких вот распространений показало, что в направлении стока будет распространяться не результат двойного поглощения, то есть аннигиляции этих волн, а именно сумма возбуждений, именно сумма возбуждений. Здесь некая функция, логический аналог N функции сложения. Так как скорость открытия и закрытия у нас каналов она конечна, и скорость распространения фронта волны на участке мембраны, чем выше, чем дальше расположены определенные каналы друг от друга. Хотя мы уже при моделировании на плоских участках мы это получали, здесь этот эффект просто более явно выражен. На изменение параметров оригинального пакета, именно пакета, которым возбуждался участок мембраны, вот, влияет удаленность синапса от начала триггерной зоны, вот того самого ветвления линейного сегмента дендрита и его содержащего. Сложность топологии ветвления дендритов, она очень-очень сильно зависит от очень сильно влияет на результирующий сигнал, который доходит до стока, до сомы. На соме подобного рода сигналы точно так же суммируются, только по другому закону, потому что распространение по цилиндру, узкому цилиндру, и распространение по абстрактно шару, оно дает разные эффекты наложения волн. Вот, промежуточные выводы нового рода моделирования. Показали, что в роли тормозного синапса может выступить в принципе любой синапс по отношению к соседнему, более удаленному от стока, если частота и длительность возбуждения от него таковы, что поглощает возбуждение более дальнего или того синапса, у которого больше вес. То есть не только наличие каких-то специфических нейромедиаторов, которые позволяют генерировать тормозные именно синаптические потенциалы, а тормозным может выступить любой синапс на пути следования распространения. Фронт волны начинает закручиваться вокруг такого тормозного синапса, это еще одно тоже. Правда, промежуточный вывод, но он мало применим на практике оказался. Вот, с позиции предложенной модели можно мотивированно, например, давать ответ на вопрос, что если нейрон большой, типа крупной пирамиды, вот что и далее моделировалось, то его удаленный нейротип будет, естественно, электротонически неэффективен. Эффект известен, и это может быть очень просто объяснено вот в рамках этой модели, предложенной модели. Далее, самый сложный пока что для нейрона. Рассматривался один классический нейрон, большая пирамида, без всяких 80%, 80 вариантов, о которых говорил Дмитрий. Один соматический синапс, один дендрит с двумя линейными дендрит с двумя синапсами и сложный дендрит с одним Y-образным ветвлением. По каким характеристикам приводились измерения? Одновременное возбуждение всех синапсов различным пакетом, то есть по каким сценариям это дело моделировалось? Одновременное возбуждение всех синапсов одинаковыми пакетами, возбуждение всех синапсов различным пакетом в различное время, наиболее интересный пример. Возбуждение одного синапса доминирующим пакетом максимальной частоты и продолжительности. Возбуждение только дендритным синапсом. Возбуждение только соматическим синапсом. И возбуждение шумом. Вот пример. Моделирования на большой пирамиде. Соответственно, S1,1, S1,2, S1,3 это наши синапсы. Если плохо видно издалека, каждая черточка это тот самый, та самая единичка, это тот самый фронт волны, который распространяется по мембране. Пустота это период рефрактивности или далее отсутствие возбуждения. Вот такие вот возбуждения подавались на нейрон. В результате на аксонном холме мы видели вот такую картину. То есть даже на простом таком примере не учитывались никакие динамические характеристики нейрона. Абсолютно. Никакие динамические пороги возбудимости. Очень линейная схема с равномерным распределением на единицу от площади ионных каналов. Никаких утомляемостей, ничего, ни флуктуации мембранного потенциала. Не рассматривался пример моделируемого нейрона, никаких медиаторов, просто классический, самый-самый-самый простой пример, очень простой случай. Даже в этом случае мы наблюдали следующие эффекты. Паттерн ответа нейрона, пока только возбуждение на холме, сильно зависит от типологии дендритов, оказывается, и его вот та самая суммирующая функция, которая используется для моделирования единичного сигнала в классических нейронных сетях, она здесь настолько неприемлема, что топология дендритов, дендритного дерева, влияет на результат в этой модели гораздо сильнее, чем высота связи. Если рассматривать возбуждение холма как функцию распознавания входных воздействий, то у каждого нейрона она будет своя и будет сильно зависеть от ветвления дендритов и мест расположения синапсов на нем. Следующий важный вывод – это можно предположить, что формальная модель нейрона построена на рассматриваемом принципе. Будет значительно отличаться от различных перцептронов классических в лучшую сторону, вообще, по крайней мере, в части касающейся большего функционального подобия реальных нейронов. Наличие во входном возбуждении доминирующего синапса с высокой частотой генерации и длительности приводит к эффекту навязывания максимальной частоты. То есть паттерн ответа нейрона будет состоять в основном из импульсов этого синапса. Как мы видим, это был синапс 2.1. Рассматривая модель нейрона нечувствительно к шуму. То есть когда на него подавали вот такие вот случайные возбуждения, он практически на выходе. Они в конце концов друг друга взаимоисключали. Что очень хорошо при моделировании и распознавании образа. Можно также утверждать, что взаимозаменяемость нейронов такого типа может быть легко организована. То есть однотипный молодой нейрон может стать не полноценным аналогом, а функциональным полноценным аналогом, он станет только после того, как прорастит нейропиль, аналогичный тому, который был уже Михеева у нейрона. То есть, по крайней мере, его топология будет в основном повторять топологию того нейрона, на место которого он пришел. То есть такой выращивание физически возможно, если не закончился процесс формирования, или наоборот закончился процесс формирования, где просто уже прорастить нужную конфигурацию или топологию уже невозможно. Вот. Результаты этого моделирования привели к тому, что мы смогли построить немножко другую модель нейрона и нейронных сетей, которая гораздо более близка к оригиналу и обладает следующими характеристиками. То есть вот предложенный новый взгляд на построение модели нейрона, он, естественно, отличается от классических перцептронов. Новый взгляд предполагает наличие у нейрона сложной функции динамического изменения, значимости синаптической связи, вот, нелинейного суммирования, постоянно изменяющегося значения порога возбудимости в ответ на последовательность импульса. В результате, если бы все это описывалось в виде каких-то параметров, хранящихся в ядре, то количество этих параметров у нас было очень-очень большое. Подобного рода допущение позволяет добиться функционального подобия живому нейрону и не хранить такого большого количества параметров ядра. Далее модель предписывает новому нейрону априорное наличие функции обучаемости и генерализации. То есть мы видели на примере навязывания, во-первых, доминантной частоты, плюс здесь появляется так называемая функция выявления закономерности в сигнале. То есть эта функция у нас в таких моделях, эта функция уже является априори принадлежащий нейрону, а не какой-то целой сети или вишам связи или топологии. И сам нейрон уже не только на холме имеет какую-то доминантную возбудимость, но еще и реагирует на какие-то общие закономерности в входящем возбуждении. Далее, кодирование рецепторной информации в такой модели сильно зависит от начальной специфической структуры связи рецепторов с нейропилем. И в зависимости от структуры сети, воспринимающей один и тот же факт окружающего мира, будет кодироваться совершенно различными последовательностями импульса. То есть, представляем, если структура дендритов разная у двух соседних нейронов, которые получили один и тот же, например, одно и то же возбуждающее воздействие, например, той же клетки сетчатки глаза, то результат на холме двух нейронов будет очень сильно отличаться. Но он будет иметь, во-первых, какие-то доминанты, он будет иметь какие-то общие характеристики. Далее, для сетей из каких нейронов специфично не абсолютное значение параметров возбуждения, а их временные характеристики. Это как раз вот та самая черта, которой не хватает в классических нейронных сетях. То есть здесь последовательность импульсов, она так или иначе сильно зависит от времени. Те самые нолики и единички, и частота следования единичек, вот, она так или иначе привязана ко времени. То есть в этих моделях нейронных сетей уже учитывается то самое время. И паттерн ответа конкретного нейрона сильно зависит от топологии дендритов, это мы уже говорили. Само по себе моделирование нейронов и нейронной сети — это здорово, и оно привело к каким-то промежуточным выводом, но вот как в случае с моделированием голубого мозга, сама по себе задача очень интересная, но бесполезная. Поэтому точно так же и в боевых задачах это было пока что неприменимо никоим образом. Следующий эффект усложнения примитивной модели нового типа — это рассмотрение построения топологии дендритов и связи нейронов, не только больших пирамид, но еще и появление вставочных нейронов, и появление глиальных клеток. И все это в примитивной модели, если классическая та же колонка, это порядка 120 нейронов, то здесь не более десятка. Очень-очень упрощенная модель, но с сохранением основных связей по слоям. И вот элементом сети выступала уже такая вот кортикальная колонка. То есть не нейрон, не какой-то элемент, а именно вот такая кортикальная колонка. Она старался максимально приближенную по топологии межнейрональных связей слоев к оригиналу. Особенности – это когда нейрон получал на входе какие-то воздействия и формировал не только доминантную на выходе потенциал, но и какие-то найденные закономерности, то по аналогии с реальными нейронами, там где идет какие-то генетические изменения, появляется накопление какой-то информации в РНК, здесь точно так же эмулировался этот процесс, то есть просто-напросто запоминалось паттерн на входе с результирующим паттерном на выходе. Это использовалось для того, чтобы когда частично входная активность повторялась, на выходе мы подавали результат того, что было запомнено на предыдущих шагах. Далее. Очень важную роль играют глиальные клетки. Как раз эти клетки, можно сказать, как средство управления глупыми нейронами. Нейрон, кроме своей интегрирующей функции, запоминания паттернов на входе и паттернов на выходе, сам по себе очень сильно зависит от структуры связи. И какие-то совместные работы, синхронная работа каких-то целых больших ансамблей нейронов, она невозможна без каких-то промежуточных элементов, которыми, в частности, вот, в этой модели выступали глиальные клетки. То есть это не какая-то дендритная специфическая организация, какая-то очень динамически перестраиваемая модель связи. Это фактически между каждыми нейронами каждого слоя присутствовал не вставочный нейрон, а глиальная клетка. Глиальная клетка отличается от реального нейрона тем, что она точно так же может реагировать на разницу нейронного потенциала, только она не у нее нет превышения порога, и она не генерирует тот самый импульс, а она просто равномерно распределяет по всей своей поверхности разницу этих потенциалов. Если где-то разница потенциалов появилась, то глиальная клетка фактически является передатчиком этой разницы на нейроны, которые даже не имеют связи на уровне аксона. Синапса, то есть реальной связи между, например, нейронами вот этой вот колонки там второго слоя и вот этой вот колонки второго слоя, прямой связи синаптической какой-то не было. Связь была опосредованная за счет вот таких вот аналогов, может быть, очень упрощенных глиальных клеток. Вот именно такие вот вставочные глиальные клетки позволяли добиться очень интересного эффекта синхронной работы вот таких вот целых ансамблей при решении какой-то одной общей задачи. Плюс способность классификации и распознавания – это есть неотъемлемая часть уже элемента сети, причем не только кортикальной колонки, а уже на уровне самого нейрона. И опять же максимально возможно функциональное подобие оригиналу при минимальных затратах вычислений. Любые параметры, которыми можно было кодировать какие-то другие динамические функции, веса связи и так далее, все, что требовало каких-то значительных матричных исчислений, каких-то итераций, каких-то просчитали один слой после другому, однозначно неприемлемо, потому что все расчеты должны были проводиться в параллели. Вот. И такие моделирование уже вот таких вот сетей из элементов в которых элементом сети выступает некий аналог вертикальной колонки, оно дало какой-то свой прикладной результат, но опять же оно было ресурсозатратным, ресурсоемким. После этого было выкинуто очень много еще того, что фактически моделировало, скажем так, мы получили какие-то эффекты, которые могли построить такие сети. Потом мы взяли эти сети, перерефакторили, переработали и оставили только эффекты, а внутренности убрали. И мы получили чистые алгоритмы, которые позволяют нам максимально сохранить какое-то функциональное подобие и очень-очень-очень быстро работать в реальных боевых применениях, в боевых системах. Вот, например, это позволило создать алгоритм быстрого поиска и индексации. Вот, устойчивость к шумам при распознавании, исправление опечаток при практичном вводе. Гораздо лучше в сравнении со скрытыми теми же сетями Варкова. Вот, выполняется распознавание при зашумленных входных сигналах. Эффективное выявление закономерностей в огромных массивах именно потоковых данных. Нет предварительных каких-то нет предварительного сбора данных, нет классификации, нет каких-то агрегаций, нет функций суммирование и после этого проход больших-больших-больших статистических функций каких-то или каких-то других алгоритмов по кластеризации, а просто идет массив, просто поток данных идет, и благодаря вот тем самым функциям нейронов на уровне каждой клетки запоминается в потоке, выявляется какая-то закономерность. Это привело к тому, что мы получили обучаемость и адаптивность сразу, без начального обучения. Вот мы ставим алгоритм на боевую систему, и через некоторое время, после того, как он через него пройдет достаточное количество данных, он уже накапливает в себе те самые кластера, вот, выявляет закономерности и очень хорошо дальше справляется с задачами фактически распознавания образов, то есть отмечения образа к тому или иному сложившемуся динамическому кластеру. Вот. Это позволило также создать библиотеку, как одну и ту же библиотеку, она используется сейчас и для исправления опечаток, и для полнотекстового поиска, для распознавания речи, для формирования рекомендаций, вот, при распознавании идентичности похожих тесных фотографий в системе фотокостюма. Библиотека состоит из двух десятков классов, написана на Java и работает достаточно хорошо. И на ее же основе построен псевдоинтеллект в проекте «Ключ». Но это следующий, думаю, доклад. Вот. Пожалуйста.
Спасибо.
Вопрос.
Так. У нас будет поучаствовать на личную дискуссию. Есть модели, помните, на электронный класс? Испытание раньше не было.
Да, есть. Да, конечно.
То есть он там даже это похоже на проблему.
Похожее направление, только у Радченко основной упор делается на адресации и кодирование адресации. Здесь адресации нет, здесь скорее больше, знаете, здесь не адресация, здесь важна больше, здесь больше важно представление вот в таком вот формальном виде, очень удобном для вычисления. То есть здесь нет адресации, здесь больше, я скажу даже больше, здесь даже не адресация, здесь скорее последовательность более важна, чем адресация.
Там мы смотрели
Нет, вы знаете, эта штука, она, например, очень много имеет со спайковыми сетями, она очень много имеет с многими-многими другими исследованиями, и я не претендую на новизну, да, и здесь нет ничего такого, чтобы решалась прикладная задача уйти от матричного исчисления и прийти к хорошим быстрым алгоритмам с сохранением, максимальным сохранением функционального подобия оригинала. Все. То есть.
Принять более отчетливое представление Значит, мы рассматриваем вот этот фильм с обратной.
Угу.
По ветке, значит, отрезки. Один советский.
Угу.
Одиночный. Значит, если они редкие, значит, какие искажения не будет, это будет близко, да, значит?
Здесь будет, если редко.
Ну, это же убавление частоты.
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно.
Мы начинаем повышать частоту. Вот от чего зависит ничего в этот момент у себя вообще понять. Когда начинаются близкие искажения, когда они становятся как бы уже недвижимыми.
Очень сильно, очень сильно зависит от топологии, от топологии, от частоты зависит очень сильно. И зависит очень сильно от доминанты. Это очень упрощенная модель, но вот такой вот доминантной частотой, если честно, нужно забить вообще все.
То есть вопрос сводится к тому, что в какой, грубо говоря, части мозга, какая часть мозга работает как буллерский, а какая часть как
буллерский? Хороший вопрос, ответа нет. Не могу сказать. Решалось
там
конкретно
прикладывать. Есть гусеницы, есть ветки, есть гусеницы. В шкале там как бы там, ну, очень такие нитеобразные.
Если очень упрощенно, то чем более разветвленная дендритная сеть, тем меньше шансов от одного постсинаптического, тем меньше шансов одного постсинаптического потенциала добраться до тела. Я могу сказать, основные принципы рассказать в библиотеке. Она, к сожалению, имеет некоторое коммерческое. Ну,
так она что-то, а экстремизм неэффективный производитель?
С чем?
Со стандартным.
С распознаванием? Ну, скажем так, если брать, например, классификации. Классическая классификация вот байесовой сети. Классическая задача, то на одних и тех же исходных данных, чуть ли не на порядок быстрее она работает и меньше памяти кушает. Просто из-за того, что там нет никаких сумм, там нет подсчетов, там просто идет обработка потоковых данных. Вот очень хороший выигрыш, конечно, более того, сбор. Так нет, это реально рабочий, извините, это реально рабочий.
Игрушечные примеры.
Игрушечные примеры? Я в следующий раз ноутбук возьму, я покажу.
Не, возражает, что оно может быстро поработать, просто это все равно, что алгоритм получится.
Конечно. В конечном счете нужно было получить, оглядываясь на биологию, получить алгоритм. Все. Никакой научной ценности это не несет, не представляет. Никакого
может быть, вместо научной ценности с точки зрения биологии, а с точки зрения компьютер сайенс, может, небольшая научная.
Ну да. По крайней мере, с точки зрения применимости это так.
Но все-таки у тебя вот в докладе крайне большая дырка между вот твоей моделью нейрона и приложением. Вот хоть немного секретов не можно раскрыть.
А, дошки нет?
Перекопь есть здесь.
Простите? Я могу только некоторые основные моменты раскрыть, вот, но их достаточно для того, чтобы сделать что-то свое. основу алгоритмов составляет структура хранения данных. Данные хранятся в древовидной структуре. Здесь полная аналогия, опять же повторяю, ничего. Как плохо. Ничего нового абсолютно здесь, полная аналогия с теми самыми трассами, которые упоминал Дмитрий. Абсолютно ничего нового. Другой вопрос, что узел связи, узел в такой вот структуре, это некая... Это некий... Узел связи – это некий запомненный паттерн. Вот я говорил, что как нейрон в РНК накапливает историю своей активности, точно так же здесь корреляция паттерна на входе и на выходе запоминается, и вот этот вот, то, что запоминается, это как раз один из узлов вот такой вот сети. При работе, при поступлении потока данных у нас могут формироваться какие-то новые структуры, либо уточняться старые. Каждая такая структура устойчивая, каждая такая устойчивая структура, она может быть представлена в виде, ну это же точно такая же последовательность каких-то сигналов, правильно? Она точно так же может быть представлена в виде какого-то своего объекта, своего отображения в соответствующем узле другого дерева. Правильно? И таким образом мы получаем, опять же, ничего нового, эффект обработки последовательностей. Вот если здесь каждый узел – это запомненная наша активность, последовательность подобных активностей – это соответствующий путь в такой вот структуре древовидной, то повторенный несколько раз и сформированный новый узел в какой-то другой сети, он точно так же при потоке данных может повторяться несколько раз и формировать в другой сети какую-то еще структуру. Таким образом, соответственно, из этого уровня мы можем получать новое отображение на новую структуру. И таким образом мы получаем как раз тот самый эффект, который хорошо описал вот Хокинг в своей книге, когда он там, правда, это разбирает на аналоге слоев, которые в нейрокортексе построены. А здесь не слои, а здесь все-таки работа с последовательностями сигналов. И вот из таких вот эти все последовательности могут находиться в виде таких вот трасс, могут находиться как в разных подсетях, так и в одной сети целиком. И сеть, отображаясь сама на себя несколько раз, получается, что мы немножко непонятно. Давайте на примере распознавания картинки, распознавания образа. Да. Значит, на вход в систему подается картинка. На вход в систему подается картинка. Эта картинка пропускается через набор фильтров. Именно фильтров. Нет. Это фильтры, как это называется-то? Фильтры обрабатывают растровых изображений. То есть это выделение в контору. Это
пошло.
Да. Абсолютно верно. Простите? Нет, контура можно выделить путем последовательного применения там сверток с разным основанием и все. Правда, не очень хорошо, но не важно. Это к решению прикладной задачи отношение имеет такое последовательное, потому что увеличение вот таких вот количества фильтров дает просто лучшее качество распознавания. Далее, каждый фильтр поставляет на вход системы последовательность каких-то выделить, абсолютно верно. Эти признаки формируют какие-то трассы. Эти трассы, дальше система работает одними и теми же данными, одни и те же алгоритмы, рекуррентно применяются к рекурсии, к тому же самому. То есть если после первого прохода какие-то классификационные признаки у нас породили или уточнили какую-то трассу, то сформированные из этих трасс новые элементы можно точно так же подать на вход этой же системе, и она сформирует или уточнит какие-то еще другие дополнительные трассы. Причем вот эти вот вторые дополнительные трассы, они не будут зависеть от последовательности вот этих вот, или порядка следования вот этих вот признаков. То есть это нам дает, например, устойчивость к углу поворота картинки. Вот. Или к ее неявным контурам. Ну, в общем, при втором отображении. Нет, она на них не. Она, скажем так, при уточнении первоначальных трасс как бы первого уровня, да, оно влияет. Когда мы отображаем уже последовательности на втором уровне, это уже менее значимо. Когда здесь таких признаков очень-очень много, то на третьем, на четвертом этапе мы получаем не более десятка каких-то устойчивых классификаторов, которые выдаются с очень большой долей вероятности на одинаковой картинке. Интерпретация в библиотеке фотохостинга, например, это функция идентичности картинок, то есть вот плагиат. Есть оригинальная картинка, и есть та же самая картинка, только у нее цвет подобрали, ей там в фотошопе что-то нарисовали, ее там изменили масштаб. Нет. Дело в том, что в этом и как бы особенность библиотеки, что она работает с числами. Числа для... они ничего не значат. То есть их привязать очень сложно к чему бы то ни было.
Можно все-таки вопрос такой задать?
Да,
то есть у тебя не признаки сами инвариантны с каким-то активным, скажем, геометрическим,
да,
образованием, а эти инварианты сами собой строят.
Да.
А все-таки есть какое-то математическое описание, которое вот показывает, как это происходит?
Я не задавался такой целью, Возможно, это классическая ошибка просто программирования. В результате ошибки у тебя возникают такие эффекты. Я не исключаю этого.
Есть такие контрпримеры, хорошо. Есть такие изображения, которые плохо классифицируются.
Вот твоя система осознает, а оригинальный портрет и шарш, что это одно и то же.
Она как это, что значит распознает? Шарш.
Она должна распознать шарш как оригинальный, скажем.
Они
закончен, да? Я не пробовал. Я не пробовал.
Мы не знаем, почему. До сих пор непонятно, почему шар похож на оригинал.
Вот это... Нет, ну это... Коллеги, я не пробовал, во-первых. Во-вторых, на это нужно некоторое количество времени и ресурсов. Моих, к сожалению, мало. Я занимаюсь этим, как это мое хобби, свое свободное от работы время. Вот. Кормить-то надо.
Так, а вот эта топология сети, она откуда берется?
Она формируется динамически.
Вот я, честно говоря, не помню свое расстояние, а как формируется топология?
Я, к сожалению, не могу это полистать.
То есть про обучение на уровне вот запоминания...
Скажу только, что там используются трассы, про них можно прочитать, про них очень хорошо расписано. И для обучения... для выделения каких-то общих классифицируемых признаков ничего, кроме самого потока данных, не требуется. То есть общие закономерности берутся из самого потока данных.
Ну, это понятно. Так, ну ладно, можно ли тогда более общий методический вопрос? Я вот начинал с тезиса о том, что модели искусственных нейронных сетей, традиционных на основе традиционных формальных нейронов, они очень медленно...
Ресурсоемкие.
Это совершенно верно, когда мы там берем огромное количество этих нейронов, связей и так далее. Вот не видно, почему эта модель должна работать быстрее. В том плане, что если мы берем такое же количество нейронов и такое же количество связей, то, по идее, она даже медленнее будет работать.
Здесь нет нейронов, здесь нет связей. Здесь нет нейронов. Здесь узлом в сети выступают совсем не нейроны, даже уже не кортикальная колонка, а последовательность тех запомненных закономерностей.
Не, ну они где-то запоминают. Ты говорил о том, что вот РНК в ядре запоминает то, что связь паттернов на входе и на выходе. То есть все-таки что-то похожее на нейрон там присутствует.
Нет. Для того, чтобы запомнить корреляцию, даже не виртуально, даже чисто теоретически, для того, чтобы запомнить два числа, для этого не нужен нейрон. От того, что они называются на входе на выходе, можем называть это...
На входе на выходе.
Это можем называть парой. Это тут нейрон не имеет никакого отношения. В этих сетях уже нейронов нет. Они выродились.
Здесь какое-то количество чего-то, каких-то элементов.
Угу.
Если брать количество этих элементов, сопоставимые с количеством... связи всех естественных нейронных сетях, например, нормальных нейронов, то скорость работы, по идее, должна быть не выше.
Нет, как раз таки выше, потому что количество связей несоизмеримо меньше.
Вот, и об этом...
Здесь связью выступает именно не физические наличие там какого-то синаптического контакта, а именно корреляция между... корреляция между закономерностями в потоке данных. Вот так вот. То есть последовательностей. И вот последовательность последовательности можно считать углом в такой сети.
То есть реально быстродействие возрастает просто
на порядок.
Количество вычислений меньше.
Абсолютно верно.
Сложность обрабатываемого вот этого объекта сети, она становится...
Очень ресурсоемкая вот эта часть.
Ну, это понятно.
Очень ресурсоемкая вот эта часть. Как только попали за барьер, все, дальше уже полетело.
Все-таки интересно, а, скажем, аэрокосмические снимки, снятые в разные сезоны, не было попытки обрабатывать на отеле?
Это же желание не было, то есть нет времени, правда. Так действующий макет можно посмотреть, у вас интернет есть? Нет, проект ПИПС, я потом про него расскажу, я могу вкратце рассказать архитектуру, как он построен, где там у него псевдомост, где там вот эти самые трассы используются.
Правильно я понимаю, что
вы скорее так, выявленная закономерность – это связи между уже имеющимися узлами. Или новый узел плюс новая связь. Это и есть тот самый ноу-хау.
То есть получается, что если у вас простые какие-то объекты занимаются разнообразием, то у нас
будет расписывать? Очень быстро, да, и там количество трасс будет совсем маленькое.
А как только у вас функционер, то как-то
потом... Да, начинает все это пухнуть и расти, да, абсолютно верно. Но после этого можно использовать простые банальные подходы по нормализации и по отсеканию малозначимого и оставлению только в сети наиболее значимых. Таким образом можно очень хорошо, оставляя эффективность распознавания и сокращать расходы там, на память, на ресурсы, на вычисления и так далее. Вот в этих вот трассовых сетях?
Нет. Все это самое начиналось. То есть экономичности будет как нужно. Нет. То есть для каждого политического соотношения будет создана своя сеть. То есть нет как бы общих законов. То есть это не объективно, не мультипликативно, там не прорезывание, ничего, не это самое. Не масштабирование, просто создать некий поток, который каким-то питером может быть связан.
Значит, если
которые его порождают,
если вас интересует.
Он каждый раз
может. Понял, если вас интересует.
А от него избавляешься, то и будет обгодить.
Дмитрий, если вас интересует. Если вас интересует. Аналог вот таких вот операций и их отображение на булевую алгебру какую-то и OR, NOT и все остальное, тогда я скажу, что очень просто, что вот после того, как была получена серия экспериментов вот на такой простой пирамиде, были выявлены закономерности, дальше было все похоронено, все дендриты, все нолики и единички, и было полностью все это перенесено в алгоритмы. Все, после вот этого вот были выявлены закономерности, были сделаны выводы. Была сделана модель алгоритмическая, которая удовлетворяет банально этим требованиям. Все. Она не имеет ничего общего с нейронами.
Огромное многообразие вот этих возможных сочетаний на входе, и разбивано вот небольшое количество групп, как-то, да?
Да,
вроде общий закон получается.
Нет, не общий закон.
Вернусь назад, наверное, при входе. Смотри, какие есть закономерности, что ты начинка, вот это короткие пригоны, то есть короткие серии, на выходе длинная серия. Вот как эта длинная серия вот, объявляет закономерности в короткой серии. То есть получается, что ты сама что-то от себя там налетела, ну, преобразователь от себя что-то налетит, растянул, а ты будешь вылез.
Может быть, даже и сам он как-то где-то сделал. Или это была ошибка алгоритма, вполне возможно, я допускаю это. В смысле закономерности? Вот частота доминантная на S2.1 синапсе. S2.1 синапс – это вот этот вот. S2.1, вот он. Доминантная частота на соматическом синапсе, да, абсолютно верно. Вот мы и видим, на выходе, на холме у нас доминант уже.
Ну хорошо, это не так, что дальше.
Дальше у нас практически полностью повторяется S2.2. Да, абсолютно верно. S2.2 тоже, он же линейный. Нет никакого ветвления, нет никаких усложнений. Почти что передается без искажений. Синапсы, которые на первой ветке 1.1, 1.2, 1.3, здесь они практически, я же говорю, что чем сложнее топология, тем меньше шансов по синаптического потенциала добраться до тела клетки. Вот здесь вот как раз тот самый случай, когда по первой ветке S1.1, 11, 1.2, 11, они практически все слились вот это вот.
Я тут раз, я начал испытывать просто ужас, когда сидел докладывать, ему что все это фотографический оператор, и все, а ты говоришь, все забили, все работы забили.
Вот на этом вот уровне, еще раз повторяю, когда есть какие-то закономерности у алгоритма, это просто как это, история алгоритмов называется рефакторинг. Есть какой-то механизм, который дает какие-то результаты, нужно его просто оптимизировать и получить те же самые результаты.
Может это было слишком маленькое,
совершенно вот это вот банальная пирамида.
Это распознает, так сказать, узнает похожесть фотографии.
Нет, конечно, это не узнает и ничего не делает. И даже вот это не делает. А делает то, что после этого родилось.
А это на мой рассказ.
Нет, для задач, для сугубо прикладных задач может быть и не суть. Для каких-то серьезных задач, там, наукоемких, не знаю, очень интересных, там, обоснований, теоретических задач, они наверняка очень важны. Это даже очевидно, это очевидно. А вот для того, чтобы решать такие вот простые задачи, то...
Хорошо, каверзный вопрос. У тебя ноу-хау, как я понял, заключается в таком алгоритме выявления этих закономерностей.
В том числе это, да. Ну, в том числе. Хранение, в быстром поиске.
Вот вопрос. Эти алгоритмы, ну, которые составляют из ноу-хау, они имеют какое-то отношение к модели мира? То есть самое главное как раз...
Я же начал с того, что получить нужно было максимальное функциональное подобие с оглядкой на биологические системы, но при решении конкретных задач в конкретных условиях. С минимальными затратами памяти, процессора и так далее. Поэтому там уже нейронов не осталось вообще. Я же сказал, где нейроны... Да, значит, что было сделано? Есть такая система, называется Sphinx, на базе Java она построена. В ее основе лежит скрытые модели Маркова. При разговоре в микрофон качество распознавания крайне плохое. Значит, скрытая модель Маркова и на нижнем уровне хранилища было заменено вот этими вот алгоритмами. Вот. Качество распознавания, я не скажу, что на порядок, но... Дикторо-независимое распознавание с минимальным обучением можно было получать, ну, буквально вот, сейчас скажу, дочка и супруга говорили, после этого меня уже понимало.
Ну, в общем, как-нибудь.
Результат этого всего, например, как вот... Да, предобработка, вот тот самый сложный, вот этот вот самый-самый сложный, ресурсоемкий, это как раз таки и есть часть функциональности вот этой вот системы Sphinx. Она делает разложение в ряд Фурье, она делает кучу фильтров, она делает много-много-много разных преобразований, и после этого переходит на чистый уровень, где лежат модели Маркова. Да, и модели Маркова пришлось заменить, и да, все остальное осталось. Фонема, да, да, да. Даже близко не лежало. Абсолютно верно. Итак, итерационный процесс, дошедший до...
А ты вот говорил про распределенные вычисления на разных компьютерах.
Вот эти вот трассы можно собирать отдельно на разных компьютерах, а потом сливать в один.
Ну вот трассы возникли на этом листике, а в докладе они как-то не замечали.
Фотохостинг, результат этого, я не знаю, сейчас в коммерческой системе, в релиз пустили эту функцию или нет. Вообще, проект, который мы закончили для Nike, это называется dab-dab-dab, mikecheetown.com. Мой город картинок. Я не знаю, пустили ли эту функциональность туда, в конечный релиз. Вот. Мы зафиксировали какую-то определенную функциональность, сдали с потрохами весь проект, и после этого нашу контору разогнали. Вот. Мне пришлось искать другую работу. Поэтому я не знаю, что вошло в финальный релиз и что сейчас стоит на продакшене. В разработке релиз. Значит, основа вот этих алгоритмов составляет проект вот как раз того самого персонального псевдоинтеллектуального секретаря, про которого я надеюсь расскажу в следующий раз, если будет интересно. Следующий, да, когда будет время.
Так, ну, в принципе, можно обсуждать и в более широком контексте.